Цель христианской жизни на земле. Интересное название проповеди, не правда ли? С одной стороны, оно очень простое. С одной стороны, может показаться, что это АБВ. Но думаю, что это не АБВ. Хотя с таким названием. Цель христианской жизни на земле. Мы с вами верующие уже не первый год. Нам исполнилось 14 лет. Кто-то в церкви раньше, кто-то, ну вот как я, например, кто-то позже, кто-то, может быть, первый год только в церкви. Но есть те, кому уже в христианстве уже 10 лет или же 7-8 лет. Это тоже достаточный возраст для того, чтобы понимать те вещи, те моменты, о которых мы будем сегодня говорить. Цель. Цель христианской жизни на земле. Какова цель христианской жизни на земле? Как вы думаете? Мы знаем цель. Мы знаем, как верующие, нашу цель. К чему мы стремимся? К спасению, мне говорят. Цель – это спасение, не так ли? Цель христианской жизни на земле – это попасть на небо, к Богу. Не на Венеру попасть или на Марс, но попасть в Царство Небесное. Цель христианской жизни на земле – попасть на небеса, быть в Царстве Небесном. Так или нет? И что для этого нужно? Что для этого нужно сделать нам на земле здесь? Как вы думаете? Цель мы знаем. Цель мы знаем, но как ее добиться, этой цели? Что нужно сделать здесь, на земле, для того, чтобы цель наша была реальной? Для того, чтобы мы реально знали, что мы на небесах, мы идем на небо. Мы идем прямым, правильным путем, хотя и узким, не широким. Хотя и узким, но прямым, не извилистым. Мы точно знаем. Что для этого надо? Что для этого нам нужно? Где найти знания? Где найти ответы на эти вопросы? Вы можете сказать, что для нас, у нас для этого есть что? Библия. У нас для этого есть Святое Писание. У нас для этого есть Библия. Для того, чтобы знать, как достичь своей цели. Для того, чтобы нам точно знать, как достичь своей цели. У нас есть Святое Божие Слово, которое Он дал нам через Духа Святого, через разных апостолов, разных пророков, разных служителей Божьих, записанное в книгу. Книга называется Библия. И у нас есть, как говорится, руководство к действию. Там есть вся инструкция, полная инструкция, как нам достичь своей цели. Цели спасения, цели быть гражданами Царства Божьего. Не так ли? Так, у нас есть Библия. Но если мы с вами возьмем Библию, покажите мне свои Библии. Но если мы с вами возьмем Библию, то эта книга очень и очень большая. Она насчитывает 1217 страниц. Немногие книги имеют такой объем. Немногие книги имеют такой объем. Вот, допустим, мои книги, которые я пишу, для того, чтобы мне достичь вот такого объема, мне надо было 10, 11, 12 книг написать, чтобы такой объем достичь. То есть Библия – это большая книга, 1217 страниц, 925 страниц насчитывает Ветхий Завет и 292 страницы насчитывает Новый Завет. То есть книга очень объемная. И все там, в этих 1217 страницах, все очень важное, очень нужное. Буквально каждое слово Библии очень важно для нас. И всего этого там очень много. Очень много, 1217 страниц. И каждое слово нельзя упустить, потому что это слово самого Бога. Понимаете? Вся Библия очень важна. Каждое слово, каждый стих, каждая запятая очень важна, потому что это слово самого Бога. И если опираться, вот брать так, что вот цель есть, вот инструкция, то для того, чтобы эту инструкцию всю воплотить в свою жизнь, то не хватит и самой жизни. Не так ли? Для того, чтобы Библию, инструкцию Бога воплотить в свою собственную, личную, христианскую жизнь, то не хватит и самой жизни. Столько там всего. Я не могу подсчитать, я не знаю, сколько стихов в Библии. Я сказал, сколько страниц, и это уже шапкоснимающее количество. А если посчитать стихи, то я не знаю, сколько тысяч стихов там. А если посчитать слова, и как мы сказали, каждое слово важно, каждое слово от Бога, то слов там сотни тысяч. И каждое слово для нас важно. И как-то мы пытаемся каждое слово, каждый стих как-то приспособить в свою личную практическую жизнь. Жизни не хватит. Не так ли? Жизни не хватит. Поэтому нужно взять из Библии, пока мы живем здесь на земле, самое-самое необходимое. Самое главное, самое важное, что будет положительно влиять на всю нашу последующую жизнь. Что-то взять самое-самое такое важное, что поможет нам не отклониться от нашей главной цели, что поможет нам в итоге прибыть экспрессом на небеса, в первом вагоне экспресса. Вот нужно, понимаете, да? Я не против Писания, я не против, но как я вижу много христиан, которые не живут по этой книге. Не живут. Есть некоторые, которые просто не знают, не живут, потому что не знают, но этих меньше. В основном больше тех, которые знают и не живут. То есть вся Библия настолько мощное Слово Божие, что ну, все взять и в свою личную жизнь вместить, это непросто, короче. Это, короче, непросто. Я не знаю, возможно ли это за всю человеческую жизнь. Конечно же, это все мог вместить Иисус. Но Иисус – Бог. Понимаете? И в отличие от нас, Он рожденный, а мы – сотворенные. И разница есть. Мы все дети Божьи. Иисус Сын Божий, и мы дети Божьи. Но Он рожденный из недра Отчего, а мы сотворенные. В этом есть разница. И, конечно же, творению намного сложнее вместить все то, что вместил и смог вместить Иисус в свою собственную личную жизнь. То, что Он вмещает сейчас. Поэтому у нас есть только одна возможность. У нас есть только один выход. Это взять из Библии что-то, ну, самое главное, центральное. Я верю в то, что на небесах мы будем продолжать изучать вот это слово. Я верю в то, что нам будут ангелы помогать в этом. У нас будут свои наставники, будут. Мы будем продолжать, потому что здесь столько мудрости, что одной человеческой жизни не хватит, чтобы хотя бы частично это вместить. Частично даже. Поэтому как нам быть в нашей сегодняшней практической жизни? Как нам быть, если мы столкнулись с такой проблемой, что Библия – это настолько величественное, мощное, огромное Божье Слово, а мы хотим вот быть спасенными, мы хотим быть на небесах с нашим Отцом Небесным. Мы хотим достичь цели и... Как? Надо на чем-то сконцентрироваться, короче. Нужно что-то выявить такое самое-самое важное, и на этом самом важном вот сконцентрировать свое внимание. Нужно отдать себя исполнению, выполнению вот этого самого важного. Что мы точно знаем, что мы не промахнемся. Что если мы вот это центральное, самое главное сделаем, все, экспресс нам обеспечен на небеса. И билет в первом вагоне. В СВ. Кто меня понимает? Есть кто-то в зале? Юра, ты почему не кричишь громче всех? А? Крикнул ты. Мы же с тобой договаривались, что ты будешь кричать громче всех. Так нужно взять в Библии самое главное. Самое важное. Что-то, что будет решающим. Что-то, что будет решающе положительно влиять на всю нашу последующую жизнь. Что же это такое? Что же это может быть таким? Самым главным, самым центральным. Конечно же, можно в ответе на этот вопрос опереться, скажем, на слова. Кстати, вы обратили внимание на сегодняшний дизайн нашей сцены? Я очень благодарен, кто его готовил. Женя, ты готовил? Я не вижу. Где Женя? Ты готовил, да? Очень интересно. Подсветка мне очень понравилась. Вот за шторами фонарь, подсветка, разные цвета. Может быть, вы на это не обращаете внимания, но я обращаю. Я могу иногда говорить, иногда не говорить, но я обращаю внимание. И мне очень нравится. Мне очень нравится его подход. Мне нравится очень дизайнерская наша команда, не только Женя. Дизайнерская команда, то, как они мыслят, как они думают. И они стараются каждый раз что-то внести. Мне очень нравился дизайн нашей годовщины. Помните, какие цвета были классные, да? Очень нравился дизайн украшения сцены нашей годовщины. Во время нашей годовщины. И сейчас, сегодня мне тоже нравится. Это более скромно, скромнее, но эффектно, но оригинально, но интересно. Вот, поэтому кто-то там говорил мне, что кто-то с кем-то там спорит внутри команды. Я хочу сказать, что у них есть кредит доверия пасторского. Пусть работают, пусть служат. Вот, кто-то с ними спорит, это очень хорошо, пусть спорят, им надо закаляться. Вот. Вы знаете, что долгие годы со мной тоже спорили. Очень многие служители. Вот, слава Богу, сейчас они уже не спорят, а сейчас, наоборот, приглашают служить вместе. Ну, это уже прорыв. Но я поменял, конечно же, риторику. Я поменьше начал говорить о субботе, перестал бить Библией по голове и заповедями бить по голове, перестал говорить о том, что все должны пройти служение освобождения от проклятия. А зачем мне это говорить? Мы прошли, ну и все. Все остальные пусть думают о себе, когда придет время. Потому что если мы с вами, дорогие, приобретем весь мир, а своей душе повредим, то нет нам в этом никакой пользы. Другой вариант, если мы не смогли приобрести весь мир, но своей душе помогли, то польза будет нам. Без сомнения. Поэтому с нашей душой, слава Богу, все нормально. Ну и спите себе спокойно. Кто-то не хочет еще своей душе помочь. Ну, то его проблемы, придет время, захочет. А нам надо подождать. Как только я поменял тактику, ну и время прошло, конечно. Как говорят, время лечит. Но я хочу сказать, что время не только лечит, но время добавляет мудрости. Время идет, время пришествия Иисуса Христа приближается, и это добавляет мудрости вообще всему христианству. Не только украинскому, но и в мировом масштабе. В теле Христа, Церкви Божией, невесте Христа, добавляет мудрости каждый прожитый день. Конечно же, эта мудрость, она тоже не проходит зря, и поменялось некое понимание, представление и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Хорошо. Итак, возвращаясь к нашей теме, я хочу сказать, что да, можно в ответе на этот вопрос опереться, ну скажем, на слова Экклезиаста. Экклезиаста. 12 глава книги Экклезиаст, 13 стих. Можно дать на экран? Экклезиаст. Книга Экклезиаста или проповедника, или царя Израиля Соломона. Какой по счету был царь Соломон в Израиле? А? Второй, третий. Ну что ж тут считать, а? Саул, Давид, Соломон, третий. Выслушаем сущность всего. Говорит Экклезиаст. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Конечно, если взять и опереться в нашей теме, в нашем вопросе на эти слова, это будет правильно. Правильно будет, конечно. Можно, в принципе, сформулировать, вот что самое главное для нас. Да, можно опереться на этот стих Соломона, который произнес Соломон под водительством Духа Святого. Можно, конечно же, сказать и по-другому. Ну, скажем, можно сказать или перефразировать, что является самым главным для нас, чтобы мы могли взять из Библии, чтобы мы могли самое центральное вот такое вот взять, на чем бы сосредоточиться. Можно сказать и так. Иисус Христос есть краеугольный камень и есть красная нить, проходящая через все Писание, всю Библию, через все эти 1217 страниц. Можно так сказать? Конечно, можно. Поэтому Иисус Христос для нас самая важная цель. Можно так сказать. Можно и так сформулировать. Но, вот такая формулировка, она, знаете, очень часто я встречался с тем, что многие христиане знают Писание, ну, какие-то его части, и могут даже его цитировать наизусть, но не понимают. Слушайте, это кино, это вот интересный феномен. Знают, цитируют наизусть, но не то, что даже в жизнь применить. А как они могут применить в жизнь? Они их не понимают. То есть они цитируют слово наизусть, но не понимают сущности, что же они процитировали. То каким образом они смогут это применить в жизнь? Если они просто знают его как стих наизусть, но не понимают его. Понимаете, о чем речь? Вы не встречались с таким? Встречались. Ну, пресвитеры мне говорят, встречались. Им чаще всего приходится с подобным встречаться. Поэтому вот эти слова, они правильные. Они, можно так сказать, что они, ну, очень высокие слова. Они, ну, где-то сказаны, ну, может быть, как-то высокопарно, философски. Это очень правильные слова. Это истина. Но если говорить вот с чисто практической точки зрения, знаете, как у Фомы, дай осязнуть, вот потрогать, дай, а? Вот как это потрогать? Понимаете, вот если говорить вот с точки зрения вот такой вот фомской, с точки зрения Фомы, дай осязнуть, вот если говорить вот с чисто такой практической стороны, вот что делать, что является целью христианской жизни? Вот как вот практически, чтобы потрогать? Вы помните, как к Иисусу пришел юноша и сказал, что мне делать, чтобы спастись? Помните это место в Евангелии? И что ему ответил Иисус? Так, как здесь ответ. Да, он сказал, заповеди, знаешь заповеди? И исполняй. Удовлетворился этим юноша? Смотрите, он был вот подобно, как я сейчас вам с вами говорю. Он был как Фома, да, я сознуть. Я это от юности, в принципе, исполняю, я знаю это. Это как АБВ для меня. Но юноша был неудовлетворен в своей совести, в своем, внутри своего сердца. Что-то ему мешало. Он не был удовлетворен даже таким ответом. И он сказал Иисусу, я все это делаю от юности. Тогда Иисус сказал, о, молодой человек, вы претендуете на совершенство. Ну, тогда надо раздать все, что у тебя есть. То есть, здесь Иисус дал ему уже практический совет. То было вроде как теоретическим советом. Хотя он это исполнял. А здесь практически. Вот с точки зрения вот такого ученика, вот знаете, вот, ну что нам нужно еще делать? Ну мы заповеди исполняем, мы их знаем. Мы та церковь, которая, мы рождены на заповедях. Мы знаем. А что еще нам нужно? Понимаете, о чем я говорю? Кто есть в зале? То есть, вот я хочу
Ну, что-то такого вот потрогать хочу, вот помимо, вот, вот так. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. А потрогать, а вот еще что-то. А, еще что-то. Хорошо, будет. Иисус ответил юноше. Ответил. Единственное, что ответ его смутил юношу. Надеюсь, что сегодня мы не будем смущены. Поэтому в ответе на этот вопрос, что является самой главной целью христианской жизни, я хочу на этот вопрос, то есть ответ на этот вопрос я бы разделил на две части. На две части. Я хочу в ответе на этот вопрос, ну, разделить ответ на две части. Первая часть – это что нам нужно делать для внешних или вне себя. Понимаете? Для внешних. Что нам нужно делать в своей христианской жизни для других, для внешних. Это первая часть ответа. Что мне надо делать для внешних? Понятно то, что я говорю? И вторая часть ответа. Что мне нужно делать внутри себя? Или что мне нужно делать для себя самого? То есть первая часть, что я должен делать для других вне себя? И вторая часть, это что я должен делать для себя, для своей души, для себя самого. Вот ответ на этот вопрос я бы хотел разделить на эти две части. Первая часть, что я должен делать для внешних, для других, и что я должен делать для себя. Вот понятно это, да? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, я просто возьму одно место Писания из Нового Завета, из послания апостола Павла римлянам. Место классическое, вы многие его знаете наизусть. Но мы сейчас будем немножко по-другому на него смотреть. Римлянам, 12 глава, 1 стих. Послание. А ну как оно у меня написано? Послание к римлянам святого апостола Павла. Правильно. Послание к римлянам святого апостола Павла. А ну-ка, как написано у меня в моей классической канонической Библии? Послание к евреям, как написано. Послание к евреям святого апостола Павла. Хорошо. Что есть некоторые богословы, которые считают, что послание к евреям это не апостола Павла послание. Но каноническая Библия говорит о том, что это послание апостола Павла. Хорошо. Итак, уходим в нашу проповедь опять. Не будем отвлекаться. Итак, что нам нужно делать для внешних? Что нам нужно делать для внешних? Цель. Еще раз повторяю. Наша сегодняшняя проповедь. Цель христианской жизни здесь, на земле. Это очень важно подчеркнуть. Здесь, на земле. Итак, ответ разделен на две части. Первая часть, что мне надо делать для внешних, для других? Вот ответ. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не надо второй стих пока, не нужно. Первый. Мы только первый сейчас рассматриваем. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот это есть ответ на первый вопрос или первую часть вопроса, что мне нужно делать для внешних. Это есть ответ. Видите, да? Нам важно порассуждать сегодня над этим стихом. Итак, умоляю вас. Слова «умоляю» говорят о том, апостол Павел, который был очень близок к Иисусу Христу. Иисус Христос ему, наверное, являлся больше, чем кому-либо из других апостолов после своего воскрешения. Потому что, конечно, если мы будем рассуждать по поводу того, что 12 первых апостолов, Иоанн, Петр, Иаков и так далее, тот же Фома, они все-таки видели Иисуса 3,5 года, и, ну, как бы чаще, они его видели, ну, вживую. Но если говорить после его воскрешения, после его воскресения, то, скорее всего, что апостолу Павлу, вот читайте его послание, читайте Деяния, Иисус являлся чаще всего. Настолько он был близок к Духу Святому, и настолько он был близок к Иисусу самому. То есть нужно понять, что такую миссию, которую исполнял апостол Павел, ну, я даже до сегодняшнего дня не могу понять, как можно было, то есть каким должен быть гигантом этот человек, которому было одному человеку поручено взять всех язычников, весь мир, представьте себе, покорить Христу, покорить Евангелию, весь мир, одному человеку. Какой масштабной личностью должен быть этот человек? Какой масштабной, каким должен быть он духовным? Насколько он должен быть близок к Духу Святому, близок к Иисусу, чувствовать Его, слышать Его, знать Его очень близко, чтобы вообще быть способным даже исполнить эту функцию. И вот такой человек, он говорит нам: умоляю вас, умоляю, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Он, как бы говоря, умоляю, он этим самым говорит, что без этого у нас ничего не получится. Если мы не сделаем это, мы можем даже потерять спасение. У нас не получится выжить, остаться христианином, остаться верным Богу. Без этого может не получиться. Он не может, а не получится. Он умоляет, он говорит: я вас просто... Он не говорит здесь «заклинаю», потому что есть места, где он говорит «заклинаю вас». Но здесь он говорит: я умоляю. Наверное, это еще больше, чем «заклинаю». Потому что заклинаю — это как приказ, а умоляю — это уже боль, это смирение ниже приказа, больше приказа, но ниже как бы. Смирение: я вас умоляю, вам надо это сделать. Без этого вы можете не спастись. Это очень важно для вас представить тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть, опять же, в этом стихе есть две части. Первая часть – это представить свои тела. Как еще можно перефразировать это? Ну, я хочу сказать так. Отдать всего себя без остатка. А что это означает — отдать всего себя без остатка? Это отдать свое время, свое тело, свое здоровье, свои годы, свою жизнь. Вот что это означает. Это не просто так. Представьте тела ваши в жертву. Вот, ну представьте тела ваши в жертву. Я говорил, что очень многие христиане знают наизусть стихи, но не понимают их, многие в Библии. Не понимают, как их надо вообще понимать, как их нужно вообще интерпретировать, как их нужно читать. Вот я объясняю, как я понимаю. Это значит отдать всего себя без остатка. Свое время, свое тело. Видите меня сегодня? Тело мое видите? Свое тело, свое здоровье. Видите, я служу сегодня не совсем в здоровом состоянии. Но я не обращаю на это внимания, потому что сегодня, слушай, сегодня суббота. Святой Божий день. Сегодня суббота.
Я могу не появиться в церкви, только если я вообще ходить не могу. Я лежу и поднимаюсь, и меня просто от стенки к стенке валит. Вот тогда я могу не прийти, потому что я не дойду просто.
Но если я могу идти, я здесь. Почему? Потому что я уже отдал свое тело, свое здоровье, свое время, свои годы, годы жизни, жизнь свою я уже отдал в жертву. Кому в жертву? Ваалу? Богу. В жертву Богу? Святую, живую и благоугодную. Для Бога такая жертва будет благоугодная, когда вы отдаете вот так себя. Такая жертва для Него будет благоугодная, когда вы отдаете свое время, свое тело, свое здоровье, свою жизнь, свои годы на служение Ему.
Он говорит, это живая жертва. Я не подталкиваю, не требую от вас, чтобы вы отдали, чтобы вы умерли. Не надо. Это живая жертва. Это святая жертва. Святая.
Это благоугодная жертва. Благоугодная.
И второе, это для разумного служения Богу. Первое, это то, что я перечислил. Это свое время, тело, здоровье, годы, жизнь. Это первое. И второе, для разумного служения вашего. Для разумного служения Богу. Не для безумного служения, но для разумного служения. И вот это все будет наиболее полным и правильным ответом на первый вопрос. На первый вопрос. А какой у нас был первый вопрос? Что делать для внешних? Что делать для других, для внешних? Вот что делать. Два пункта. Отдать себя в жертву. Первый пункт. Второй пункт для служения Богу. Это же будет и для служения другим. Потому что на основании слов Иисуса, то, что вы сделали одному из малых сих, сделали мне. Это будет и служение Богу. Одновременно. И служение другим людям, и служение Богу будет одновременно. На основании слов Иисуса, то, что вы сделали одному из малых сих, сделали мне. Можете сказать аминь. Слава Богу. Для разумного служения, обратите внимание. Что значит разумного служения? А что может быть безумное служение? Кто-то может спросить у меня. Ну, в этой связи самое безумное будет, это вообще не служить Богу. Это будет самое безумное для христианина. Вообще не служить нигде. Это будет самое глупое, самое безумное. Но если говорить о разумном служении, что подразумевает в себе вот эти слова для разумного служения Богу? Как вы думаете? Мне говорят, духовное служение по духу. А как это по духу? Вот как мне служить по духу? Вот, ну, вот как? Дайте пощупать. Осязнуть, как Фома говорил. Фома был непростой товарищ. Ну, для всех быть всем. Это все философски высокопарно. Нет, я-то знаю, но ты мне объясни. Ты интересно рассказываешь мне. Вы знаете, как служить. Да, я знаю, а ты мне объясни. Как же мне служить? Очень просто. Надо служить в своих дарах. И вот это будет разумное служение. Не в чужих дарах. Не лезть туда, где тебя не просили и тебе не дано. Но служить в своих дарах. То, что тебе дано, то, что у тебя получается, то, что ты знаешь, и это твое. Вот это будет разумное служение Богу. Разумное. Потому что другое будет безумное. Другое служение будет безумное. Если я сейчас буду колесницы делать для христиан, это будет мое служение безумное. Колесницы сейчас, я уже им делал колесницы. Хватит, то время прошло. Но сегодня для меня это будет безумное служение. Если я для них сейчас буду колесницы делать. Я сейчас должен другим заниматься. Колесницы сейчас он будет
Саша Алексеенко делает? Так я говорю, Саша? Вот он соглашается.
То есть разумное служение – это то служение, когда ты служишь в своих дарах. Или, по крайней мере, там, где тебя пастор поставил или лидер поставил. Потому что есть необходимость в этом. И, может быть, даже там у тебя нет дара, но надо закрыть точку, закрыть, ну, пустое место, закрыть проблему, и тебя попросили временно, послужи. Это тоже будет разумно. Где лидер, пастор тебя попросил послужить вот там, постоять сейчас на дверях, потому что некого поставить, надо это. А это не твои дары, но ничего, это временное. Это тоже будет разумное служение. Но самое разумное это, когда ты служишь в своих дарах. В тех дарах, которые даны тебе с неба. Понятно это? Слава Богу. Вот так мы как бы разложили с вами вот этот стих. Я думаю, что, ну, во-первых, мы его не раз слышали на проповедях. Я неоднократно в своих проповедях ссылался на эти стихи, на этот конкретно стих. Но вот так мы его не раскладывали, согласитесь, да? Раньше так не раскладывали. Почему? Потому что пришло время сегодня, вот так. А раньше вы бы могли не осязнуть это дело. Сейчас вы способны осязнуть. Вот так. Представить свои тела. Вы помните, что значит представить свои тела? Что нужно? Что отдать надо? Время, силы, тело, здоровье надо? Годы, жизнь. Это будет правильно. Это высокий духовный уровень. Вот так, Лариса Георгиевна. Ни больше, ни меньше. Не получится Иисусу на 50% или на 45%. Даже на 99 не пойдет. Он говорит, отдай всю. Всю себя отдай. Я за тебя отдал жизнь. Я имею право. Отдай. Хорошо. Посмотрим. Время испытать каждого. Аня, и тебя тоже. Испытать каждого из вас время. У некоторых уже было, и еще будет, и еще будет, и еще будет. Петр даже не ожидал, что буквально в эту же ночь от него потребуют дать отчет в его словах. Жизнь за тебя отдам. Он не думал, что на подготовку вообще даже и времени не будет. Что-то лялякнул, и испытание в эту же ночь пришло. А, жизнь за меня отдашь, да? Ага, ну-ну-ну. Скоро ты сам увидишь, как ты отдашь жизнь. 3 раза подряд. Вот что означает, что же нам нужно делать для внешних. Если мы хотим попасть на экспресс в Царство Божие, если мы понимаем, что всю Библию мы не сможем, ну, осилить в своей жизни, даже если мы будем жить 120 лет, как Моисей прожил 120 лет. Даже за 120 лет мы всю Библию, в каждый стих, каждое слово, мы, ну, не сможем практически применить. Не сможем. Не хватит этой жизни. Поэтому надо что-то главное. Вот один элемент того главного, что нам нужно. Нам как? Нам нужно служить Богу для внешних. Для внешних. Понятно это? Переходим к второму вопросу. А что же нам нужно делать? Фурай для себя. Что же нам нужно делать для себя? Что же нам нужно делать внутри себя? Что же нам нужно делать для себя, любимых? Можно так ответить, но это будет тоже высокопарно, философски. Правильно. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Красиво сказано. Красиво. Правильно? Конечно. Но некоторые вообще не понимают, что значит вникать в себя. В учение. Да я вроде вникаю в учение.
Вот стихи знаю на память, а не понимаю. Вникаю. Так вникаю, да, что лучше бы не вникали. Бывает и так.
Хорошо. В ответ на этот вопрос, что нам нужно делать внутри себя или для себя, я опять же сошлюсь на это же место Писания, только на второй стих. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот он ответ, что нужно делать внутри себя. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И здесь тоже есть, если в ответе на первый вопрос, что нужно делать для внешних, там есть два направления. Это жертва и служение Богу разумное, да? Два направления. То здесь я бы выделил три направления. Три. One, two, three.
Я видел недавно, как президент США Обама включал елку в Вашингтоне. Он говорил, 4, 3, 2, 1. Я думаю, ох, чтоб упала. Раз рубильник, она зажгла. Я думаю, а, ну ничего, в будущем упадет еще. Подождем. Так и у нас. У нас три. 1, 2, 3.
Три направления. Первое из них. Не сообразуйтесь с веком сим. Не сообразуйтесь с веком сим. Вот знаете такое слово? Не сообразуйтесь с веком сим. Что значит не сообразуйтесь с веком сим? Что значит? Правильно, правильно, Юра, ты ему говоришь. Правильно, пусть сядет. Куда он побежал? Сообразовываться с веком сим? Не сообразуйтесь с веком сим. Греческий перевод этого слова, знаете, я начал вникать в греческий перевод. Как вот перевести, как вообще понять не сообразуйтесь? Такое слово необычное, и скорее всего, что в нашем обиходе, в нашем русском языке, мы вряд ли вы это слово употребляете в своей разговорной речи, да? Не сообразуйтесь. Надо бы как-то попытаться его изъяснить. Так вот, греческий перевод этого слова, он дает нам вот такое понимание. Не сообразовываться, это значит не становиться соответствующим, не становиться соответствующим, не становиться подходящим, не становиться таким, как он. В данном случае век сей. Еще раз. Не становиться соответствующим, не становиться соответствующим, не становиться подходящим и не становиться таким, как он. Век сей. Не становиться таким, как он. То есть, не становиться таким, как этот мир. Не становиться таким, как этот мир. Не становиться похожим на него. Вы помните, да? Кто любит мир в том, что нет любви отчей. Кто становится другом миру, тот становится врагом Богу. Не сообразуйтесь с веком сим. Можно сказать, что с миром сим означает не становиться таким, как этот мир. Не становиться похожим на этот мир. Не соответствовать этому миру. Не быть идентичным этому миру. Идентичным. Не быть таким, когда ты становишься уже таким, что непонятно, где мир, а где ты. Вот что означает не сообразуйтесь с веком сим. Не быть таким, когда ты уже не понимаешь, где мир, а где ты. Не только ты не понимаешь, а окружающие тебя люди, они не видят в тебе ничего особенного, чем бы тебя отличало от мира.
Окружающие тебя люди видят, что ты такой, как и другой мир. Ты такой, как другие люди. Знаете, вот мы сегодня разговаривали с пресвитерами и перед служением, и я говорил о том, что некоторые люди, которые меня знают, они даже не знают, что я священник. Вот у меня такая вот есть своя специфическая тема. Это не означает, что я не могу говорить им о Боге. Это не означает, что я не могу их евангелизировать. Почему? Могу. Это не означает, что я не могу нести им свет. Почему? Могу. Мне не обязательно называть все свои регалии, чтобы нести людям Божье Слово. Понимаете? Но у меня есть такой пунктик. В моем парадном считанные люди знают, что я пастор церкви. В моем даже парадном. Но я хочу вам сказать, практически все, кто меня более-менее близко знает, отличают, что вы вот какой-то необычный человек. Я не хвалюсь. Мне говорят, вы вот не похожи на массу. Вы как-то вот не такой вы. И некоторые, я когда начинаю копать, думаю, может, люди как-то... Могут люди вот без Христа близкого быть духовными? Я начинаю их спрашивать, а какой я не такой? Вот как бы. Мы не можем объяснить. Просто вы другой человек, вы какой-то объяснить не можем. Я говорю, о, все-таки недостаточно духовное, чтобы, ну, знать истину, ну, цель, четко в десятку попадать. Вы какой-то вот, ну, не такой. Во! Это самый большой для меня комплимент. Когда, не зная, что я пастор церкви, мне говорят, вы не похожи на весь остальной мир. Во! Это есть самый большой комплимент для меня. Потому что, когда знают, то уже, как говорится, а вот не знают и говорят, вы отличаетесь, вы человек светлый, вы какой-то радостный, вы всегда оптимистичный, вы какой-то, ну, не такой, ну, вот не такой, как украинцы все, ну не только украинцы, вообще, вот как мир, там могут быть не только украинцы. Вот вы не такой. О! И мне доставляет это огромное удовольствие, когда люди, не зная, что я служитель, говорят мне, что я вот... Есть люди, которые, ну, скажем, там, где я машину ставлю, есть там один охранник, он постоянно со мной, как меня увидит, сразу со мной говорить хочет. Сразу же. Сразу хочет со мной о чем-нибудь. О чем-нибудь. Но чаще всего о спорте, о футболе там. Он прямо же... Я говорю, слышишь, а что ты вот... Тебе что, не с кем поговорить? Ну, я так, чтобы не обидеть, конечно. Мягко с ним говорю. Он говорит, просто так, как с тобой поговорить, я ни с кем не могу. Слышь, я с ним вообще о спорте говорю, там о футболе. Я не цепляю даже Библию. Но однажды я ему сказал, что я знаю по-гречески «Отче наш». Он был просто в экстазе. Научи меня, слышишь? Ну, я говорю, что такое? Это вот, ну, я не знаю, ты помнишь, он молодой, самый молодой там среди них. Он говорит, у меня жена, она в протестантскую церковь ходит. Она меня уже достала. Я уже не знаю... Да, я ей в пику выдам это. Да, я ей в пику выдам. Просто приду и скажу, во, отче нас по-гречески, слушай. Притом на древнегреческом языке. Это еще круче, потому что греки даже этот язык, ну, знают отдельные слова, но не смогут понять. Этот язык умер 500 лет назад. Древнегреческий язык. Он слушай, дай, только русскими буквами напиши мне. Я ж по-гречески не умею читать. Я и по-английски не умею читать. Ты мне по-русски напиши, вот я это зазубрю, я ей выдам это. То есть, ну, но это уже потом. Как бы. И притом я не объяснял ему, почему я знаю, откуда я это знаю, что я там учился в университете, на пасторской теологии. Он ничего этого не знает. Просто я знаю на греческом языке, древнегреческом языке, «Отче наш». Все это было для него полным апофеозом. Вот. И он просто говорит мне, понимаешь, я так как с тобой, я не смогу ни о ком, ни с кем поговорить. Мы можем поговорить о рыбалке. Абсолютно не Евангелие. Но он говорит, ну так как с тобой, я ни с одним, вот я знаю же их всех, кто ставит машину здесь. Я знаю их близко, я знаю их по именам, я знаю. Но так как пообщаться с тобой, я не могу ни с кем. Он до сегодняшнего дня, хотя, правда, сегодня я ему подарил календарь. Сегодня. И он там может прочитать. Ну, он, в принципе, наверное, догадывался, потому что, ну, во-первых, я же без креста захожу, ну, я вот как бы, вот это может выдавать меня, ну, там, под курткой, там, вот как бы, ну, отче наш, ну, отче наш, это не есть такой показатель. Есть мирские люди, вот знают отче наш, ну, на русском, по крайней мере. То есть это не есть что-то такое. Но календарь там написано просто. Скорее всего, что он уже теперь. Он мне скажет, а я чувствовал, он мне скажет. Я скажу, ну, хорошо, что чувствовал. Так, на колени. Шутка. Не-не-не, я такими методами не, людей не заставляю ко Христу приходить. Нет, это все должно быть добровольно, от чистого сердца и без принуждения. Вот. Нет, но если надо кого-то поставить, я могу поставить, конечно. Но это в другой ситуации. Не сообразуйтесь. Не сообразуйтесь с веком сим. Пастор Светлана недавно собирала старец. Я говорю, зачем ты их собираешь? Она мне говорит, ты понимаешь, я чувствую в сердце, что речь уже как сос. Уже может идти о спасении. Как? Слушайте, старицы, они уже давно спасены. Как? Какой сос? Она говорит, ты знаешь, я вот замечаю, что некоторые из них стали не похожи уже на себя. Они стали какими-то другими, не такими, как были раньше. Включая мою тещу, говорю открытым текстом. Не такая уже мама. Вот не, она была какая-то другая. Сейчас какая-то стала такая, ну, какая-то раздражительная. Какая-то стала слишком какая-то вот такая обмеренная. Какая-то стала вот такая, понимаете? И вместо того, чтобы расти, старицы опустились. Они уже вышли вот оттуда, с века сего. Но за время, я не знаю почему и с чем это связано, вместо того, чтобы расти, при том, при всем, что у них очень плотное между собой общение, что тоже не является для них сейчас. Им бы общаться с молодежью, общаться с лидерами, с пресвитерами, с диаконами, с нашими молодыми диаконисами. Им бы с ними общаться, а они трут между собой. И вот между собой они друг друга, понимаете, есть железо, железо острит. Но для того, чтобы железо, железо острило, надо, чтобы ты железом был. А если ты корка хлеба, даже если и сухая, то ты железо не заостришь. И вот они, корочки, между собой вот трут себя друг друга и уже истерлись до того, что уже стали, сообразуясь, очень похожими стали. На то, как только пришли в церковь, стали похожими. Потому что слишком стало много мира у них. Сообразовались с веком сим. Павел говорит, не сообразуйтесь с веком сим. А они наоборот, сообразовываются с веком сим. У них мирские методы, у них мирские философия, мирское между собой терки, мирские методы лечения. Все уже стало, вот обмерилось, стало соответствующим веку сему. Соответствующим веку сему. Потому пастор Светлана и почувствовал в своем духе сос. Треба спасать. Сос. Обмирились. Обмирились. Но это не все, я не хочу говорить обо всех. Ну, те, о ком я говорю, они прекрасно знают, о ком я говорю. Обмирились. Стали соответствовать миру. Стали похожими на этот мир. Мир уже их видит как своих. Они базикают, разговаривают как мир. Они думают как мир. Они лечатся как мир. Они свои. Если я не их. Понимаете? Люди, которые меня не знают, говорят, вы какой-то... Мы же вас знаем, вы уже тут 6 лет живете в этом доме, но вы не такой, как вот это все, весь этот стояк. Вот вы другой какой-то. Как это вы так можете? Я говорю, придет время, расскажу. Я не бросаю просто так сразу. Меня еще уговорить надо, чтобы я взял и эти жемчуг этот бросил. Меня надо еще долго уговаривать. Зато уже когда я решу бросить, это будет попадание в десятку. Понимаете, да? Это несколько по-другому, чем как думаете вы, чем как думает весь остальной христианский мир. Потому эта церковь, она небольшая.
А те огромные.
Только вот спасенных, я уверен, здесь больше, чем там. Несмотря на то, что они огромные. Там слишком много мира. Здесь его меньше. И посмотрите, как мы боремся. Пастыря как борются. На то, чтобы не было здесь мира. Не сообразуйтесь с веком сим. Не сообразуйтесь. Но! Второе направление. Но! Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Но преобразуйтесь обновлением ума своего. Ума вашего. Я написал себе своего. Ну, здесь ума вашего. Слово преобразовываться означает в греческом оригинале, в греческом переводе. Слово преобразовываться означает подвергаться превращению, и подвергаться преображению. Подвергаться преображению, подвергаться обновлению. Притом этот процесс постоянный. Понимаете, да? Вот для меня уже закончен процесс преображения. Для меня. Нет, совершенно верно. Вот этот процесс, еще раз, греческий перевод этого слова. Что же означает преобразоваться обновлением ума? Это означает подвергаться превращению, подвергаться преображению, подвергаться обновлению. Процесс, еще раз говорю, постоянный, длительность во времени. В английском языке с окончанием ing. Постоянный процесс. Talking. Постоянно болтающий. Talking по-английски. Talking. Постоянный длительный процесс. Я правильно сказал? Болтающий. Чтобы я, если буду говорить ошибки в английском, ты мне говори. Исправляй. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Процесс постоянный. Постоянное превращение, преобразование, обновление своего ума. Постоянное. То есть, еще раз вернемся к истокам. С одной стороны, не становиться как этот мир. С одной стороны, не становиться как этот мир. Но ты не сможешь задать себе цель не становиться как этот мир, если не будет преобразовываться твой ум. Преображение твоего ума поможет тебе не становиться, как этот мир. Итак, с одной стороны, не становиться, как этот мир, но с другой стороны, преобразовываться, превращаться, обновляться постоянно обновлением своего ума. Постоянно преобразовывать и обновлять свой ум, с другой стороны. С одной стороны, не становиться, как этот мир, с другой стороны, постоянно обновляться, постоянно быть в процессе обновления своего ума. Конечно же, обновлять свой ум надо не путем сегодня. Вчера умел только компьютер включать, а сегодня уже умею соседский Wi-Fi ловить на своем компьютере. Не вот таким обновлением ума превращаться. Кто меня понял? А обновлением ума по Слову Божьему. Чтобы ум становился похожий на ум Христов. Каков ум Христов, в Библии нам сказано прекрасно. И вы можете читать и анализировать действия, слова, поступки Иисуса Христа. Его молитвы, наконец. И пошел Иисус на гору Елеонскую. И пробыл там всю ночь в молитве к Богу. Когда у нас была последняя ночная молитва? Давно. Когда будет следующая? В понедельник. Вот мы и посмотрим, кто придет преобразовывать свой ум по уму Христа. Кстати, сегодня мало людей почему-то сидит. Рабочая суббота. Что такое для христианина рабочая суббота, если он не сообразуется с веком сим? Что это для него значит? Слушайте, люди, рискуя быть уволенными, выходят на Майдан в рабочие дни. Люди простые, далекие от церкви, далекие от Библии, фактически далекие от Бога, рискуя быть уволенными, выходят на Майдан в будние дни. Наши же верующие в рабочую субботу не идут в церковь. Скажите мне, кто они? Да вон первая фраза, вон кто они. Они уже преобразовались всем миром. Преобразовались с Ним. Если даже мирские могут рисковать и не боятся это делать, эти не могут. Эти не верят, что Бог их защитит. Или что Бог даст другую, еще лучшую работу. Не верят. У них двоящиеся мысли. С одной стороны, они в церкви, когда не рабочая суббота. С другой стороны, они там, с миром. Скажите, может человек угодить Богу с двоящимися мыслями? Написано в Писании, что он не тверд во всех путях своих. Во всех. Он не тверд везде, что бы он ни делал. Дома, со своими детьми. Везде он не тверд. Везде он ошибки делает. Везде неправильно воспитывает. Неправильно. Не тверд во всех путях своих. По одной простой причине. Мысли двоящиеся. Шизофрения. Раздвоение. Раздвоение. То такие мысли, то такие. Когда мне удобно, я с Богом. Когда мне это неудобно, я с миром. Когда мне удобно, я опять с Богом. Когда мне неудобно, я с миром. Двоящиеся мысли. Шиза косит ряды. Все. Он не тверд, написано в Писании, во всех путях своих. Он не угодит никогда Богу, этот человек. Итак, еще раз. Не соответствовать этому миру, первое. Не соответствовать этому миру, первое. Второе. Постоянное обновление своего ума по Писанию, по Слову Божьему. Для чего? Для решающей и третьей цели. Ради третьей, самой главной цели. Чтобы познавать, что есть воля Божия. Благая, угодная и совершенная. Вот ради этой цели. Но без первых двух пунктов не сообразовываться с миром и не преобразовываться обновлением ума, не будет и третьего. Невозможно будет узнать самое важное и лучшее для своей жизни. А именно волю Божию на свою собственную жизнь, которая является лучшим всего в этой жизни нашей. Потому что она благая, она угодная. Кому угодная? Богу, правильно. И она совершенная. Что означает совершенная? Совершенная это значит такая, которой лучше нет. Просто лучше не существует. Еще раз, она благая, она угодная Богу, и она наилучшая, совершенная. Вот ради какой цели мы не сообразуемся с веком сим и обновляемся своим умом. Преобразуемся обновлением своего ума, по Слову Божьему. Для того, чтобы познать, что есть воля Божия. Потому что без этого вы не будете знать волю Божию. Знаете, время у меня еще немножко есть. В принципе, я вам все рассказал, что хотел сегодня. На эти два стиха я потратил ровно час, даже чуть больше часа времени. Вот так и должен уметь проповедовать священник, который может целый час говорить на двух стихах. Целый час. Копать и видеть, брать оттуда, черпать. Вы думаете, я вам все рассказал? Я вам побыстрячку рассказал, дорогие. Потому что я бы сел с вами и целый вечер бы говорил на этих двух стихах. Копать, мудрость Божью, вынимать, и там еще глубже есть. Вот настоящий будет служитель в слове, который может на двух стихах час проповедовать. А не прочитал, Ну, вникай в себя. Ну, вникнул. Больной сейчас кашляю. Вник. Но, ну, я как бы не в пику тебе, потому что это Писание. Я же не критикую Писание. Я просто объясняю, что есть христиане, которые читают, ну, вникай в себя, ну, в учение, ну, занимайся с ним постоянно. Ну, так я могу себя спасти и еще кого-то. Ну. А вот так, час на двух стихах. А? Если извлечешь. Из ничтожного. Один стих, два стиха. Из ничтожного. Если извлечешь. Драгоценное, будешь, Бог говорит, как мои уста. Понимаете, человек сообразуется с веком сим. Если человек очень много в мире считает правильным и живет этим. Если согласен, да, мир вот здесь вот правильно поступает, да, вот это бы я бы в мире бы, то, что в мире вот все делают, и я бы это, да, взял бы себе на вооружение. Такой человек не может познать волю Божью для своей жизни. Почему? Потому что он во плоти, он ходит как плотский. Мне сейчас, вот сейчас очень важно то, что я говорю, потому что я плавно перехожу фактически к служениям, подготавливающим нашу церковь, нас всех к сонму пророков. Смотрите, кто такие пророки? Пророк – человек, который постоянно ходит в этой жизни. Ку-ку. Вот ты еще пока не пророк. Не чувствуешь, когда надо глаза поднять. Сеня – ку-ку. Пивка, водочки. Сеня – ку-ку. Помните, да? Угу. Угу. Это ты, это тебе нравится, да. Это я понял, да. Да, это ты, я понял, что это тебе нравится, да. Вот этим я и беру таких, как ты. Там, на улице. Они потом за мной бегают. Говорят, слушай, мы как с тобой ни с кем не можем. Ну, скоро я им уже скажу, ну, тогда пошли со мной. Раз тебе нравится со мной везде быть, давай будешь ходить туда, куда я хожу. Ну, это впереди. Смотрите, кто такой пророк? Пророк это человек, который, то есть это вообще человек или он уже дух? Он ангел? Нет, он человек, он не дух еще, нет, дух в нем внутри есть, но вообще он еще сам по себе не дух. Он дух, душа и тело. То есть он хочет кушать, он хочет пить, он хочет сходить. Он человек. Но какой человек? Он ходит и весь как бы... Если бы я не почитал царя иудейского, я бы на тебя хал, царь израильский, даже не смотрел бы на тебя. Он весь... Он не с миром с этим. Он не сообразуется с веком сим. Он, если он будет ходить как придурок, извините, его заберут в психушку. То есть, с одной стороны, он вроде бы и не сообразуется с веком сим, но кроме него об этом мало кто знает. Или знает те, кто его близко знает. То есть, он похож на обычных людей. Он также кушает, также пьет, также спит, также ходит в туалет. Также растит детей, воспитывает их, водит их в школу, наказывает их за плохие отметки. Ага, не, ну у нее хорошие отметки. Молодец. Вот. Но к нему приходит царь. А где слово царя, там что? Власть. А гнев царя вестник чего? Смерти. Все очень сложно. Приходит царь и говорит ему, так, Илья, человек Божий, а ну дай мне, выдай мне сейчас от Бога слово, идти мне вот на вот этих вот козлов, извини меня, воевать с ними или не идти. И вот Пророк приперт к стенке. Бог ему ночью в видении не появлялся сегодня. Бог ему ничего не говорил. Слова от Бога у него нема. Но вот факт, вот царь, и царь говорит, сейчас, времени даю, 10 минут. Слово от Бога, идти мне на филистимлян или не идти. И если вдруг я пойду, и окажется, что это было не от Бога, кто будет отвечать? Правильно, ты. Правильно думаешь. Вот представьте себе такую ситуацию, потому что Елисей был в таких ситуациях. Что делает Елисей? Что ему вообще надо делать? Если он не сообразован с веком сим, я вам честно скажу, это плевое дело. То есть ерунда. Это легкая задача. Вот поверьте мне, легкая задача. С человеком, который не сообразует с веком сим. Но человек, который входит во плоти, для него это труба смерти подобна. Потому что его ошибка – это секир башка, снятие с его головы. Но для человека, который не сообразуется с веком, это легкая задача. Каким образом она решается? А слова от Бога вроде нету. Знаете, почему я так вот уверенно говорю? Вот, понимаете, я имею право на это. Потому что очень многим я когда-то пророчествовал, всем пресвитерам. И когда я пророчествовал, иногда ко мне приходила мысль, что я бредю. Честно вам скажу. А сейчас я просто в ужасе. Ну, в хорошем понимании. У меня бывает мурашки идут по спине, потому что я смотрю, как эти слова исполняются. Я анализирую, как это было. Вот что мне, ночью Бог пришел и сказал, Наде надо сказать это, Але надо сказать это, там Саше Беленькому надо сказать это. Не было такого, не приходил ночью Бог. Что сделал Елисей? Он говорит, призовите мне гуслиста. То есть, что ему надо? Ему надо уйти в духовную сферу. Уйти с этого мира. Уйти с века сего, хотя он не сообразован с веком сим, и это ему поможет. Ему нужно уйти в духовную сферу. И вот он уходит в духовную сферу. И во время того, как он поклонялся Богу, слушал духовную музыку, образно говоря, закрыл глаза и отключился от этого всего мира, пришло слово от Бога. Бог почтил его. Слава Богу! Задачку усложняем. А если не пришло слово от Бога? А если не пришло слово от Бога? Делюсь своим собственным опытом. Нету слова от Бога. И чувствую, что я ушел в духовную сферу, то есть я духовно, как бы свой духовный приемник настроил. Что я делаю? Я медленно, пошагово говорю прописные Божьи истины, где я знаю, что не совершу ошибку. Слушайте внимательно. Будете пророками. Еще раз. Все по порядку. С самого начала. Пришел царь. Вызвал двух охранников. Говорит, я знаю, что это говорят, что пророк. Сейчас проверим. Так, слово от Бога. Времени 10 минут тебе. Можешь по этой комнате походить, подумать. Вспомните Валаама. Я пойду сейчас к тому камню. И послушаю, что скажет мне Бог. Представьте себе только эту ситуацию. Человек идет к тому камню. Слушайте, так и получает слово от Бога. Приходит и говорит, значит так. Будет вот так, так и так. Израиль проклинать я не буду, он благословен. Слушайте, как это? Рассказываю еще раз. Но поймите, все, не убирай этот стих, пожалуйста. Но поймите, это все может быть только с человеком, который, первая фраза, ну и конечно же, если у него есть дар, или по крайней мере, поймите, если у вас даже дара нету, но Бог говорит, ревнуйте, и что? Да, ну если посчитаю нужным. Ревновать можно? Можно, Бог позволил. Я получил дар писательский, даже не ревновал, но там другая история. Что раньше я не писал ничего и не хотел писать, и у меня не было желания. Ну, когда-то у меня и желания и пастором быть не было. Вы помните Геннадия Валуева, о котором я рассказывал. Он был у нас в гостях на годовщине. Пастор Геннадий Валуев. Как-нибудь, если он у нас будет, я его просто надавлю на него, чтобы он пришел в генеральской форме. Это будет классно. Представляете, генерал-лейтенант и с микрофоном проповедует Слово Божье. Это круто. В генеральской форме. Но он человек скромный, но все равно можно. Это может только быть с тем человеком, который не сообразует с веком сим. Еще раз по порядку. Царь требует слова от Бога. Елисей вызывает гуслиста. Уходит в духовную сферу. И слава Богу, Бог дает ему слово. Ситуацию усложняем. Нет слова от Бога. У меня такое было. Что я делаю? Но я в духовной сфере. Мое сердце чисто. Я знаю, что я не согрешил перед Богом. Это очень важно. Я знаю, что я не согрешил ни перед кем из братьев и сестрами. Я знаю, что я не какой-то там обманщик, там вор или еще что-то. Мое сердце чисто, моя совесть чиста. Это непременное условие. Я в духовной сфере. Играет поклонение, мне помогает. Я двигаюсь, я хочу по конкретному вопросу получить слово от Бога. И его нет. Что я делаю? Я аккуратно двигаюсь и провозглашаю те истины, которые сопоставимы с моей задачей. Понимаете, да? Вопрос дать, идти на войну или нет. Ну, образно. Я говорю те истины, которые соответствуют Писанию, где я не ошибусь. Но это соответствует теме. Медленно, шаг по шагам. И очень часто Бог награждает твою веру. Он не дает тебе, он бывает даже в пророчестве, когда у тебя есть четкое пророчество, он дает тебе только первых три слова или первое одно слово. И ждет твоей веры. Когда ты сказал эти слова, он дает следующее. А здесь у тебя вообще нет слова. Но ты просто по Писанию говоришь соответствующие Писанию вещи, но близкие к вопросу, к ситуации, связанной с твоим вопросом. Понимаете? Ты просто по вере двигаешься, знаешь, что ты здесь не ошибешься. Ты медленно идешь, двигаешься, провозглашаешь эти Божьи истины, до тех пор ты это делаешь. Просто даже если ты цитируешь какие-то места Писания. До тех пор, пока не... Я вас уверяю, Бог верен, и Он вознаградит веру и такое доверие. И потом раз, приходит слово. Вот так было со мной. Вы поняли смысл? Вот если я кому-то сейчас вызову, кто-то повторит... Вы сегодня не были среди пресвитеров, отдувайтесь. Лариса Николаевна, еще раз задача. Пришел большой человек, что влияет на то, что вы можете квартиры лишиться, прописки лишиться, что угодно. И он говорит, я слышал, что ты, Лариса Николаевна, в церковь ходишь, там такая необычная церковь, что вы можете даже пророчествовать. Вот скажи мне, что будет со мной через год? Ну, образно, это не со мной, мне не надо, я знаю, что будет со мной. Задача стоит. Вас обличили, что вы можете пророчествовать и говорить в будущее. Как вам выскочить из этой ситуации? При том, при всем, что у вас есть возможность даже, ну, образно говоря, музыку духовную включить. И уединиться минут на 10, там даже в отдельную комнату, вот как бы, чтобы не смущали. Как действовать? Вот на основании того, что я рассказал.
Ну, прежде всего, нужно быть готовым к тому, чтобы, ну, нужно быть несообразованным с миром сим. Это, вот, во-первых. Во-вторых, нужно, да, действительно уйти в духовную сферу, вот, там, через музыку или как-то по-другому, если есть такого. Или через молитву. Да. Да. Вот, и настроиться на духовную волну, войти в духовную сферу. И если...
А если вот в этом настрое вы начнете думать о том, что должна же дочка вернуться с института, а ужин еще не готов?
Так это же будет сообразование с миром сим. Ты думаешь о мире, а не о духовном. Вот. Нужно не отступать от этого. Вот. И... Если нет слова, допустим, вот сразу нет слова, значит, нужно потихоньку, как вы сказали, аккуратненько говорить прописные истины Божьи относительно этой ситуации, да, что не ошибешься, и проявлять веру в этом, то есть говорить, да, да. И Бог вознаграждает вот ну, такую веру и постоянство в этом, и Он обязательно даст слово.
Притом, спасибо большое. Все точно. Все было сказано точно. Давайте поблагодарим сестру. Наши благодарность, наши аплодисменты, они внушают в нее веру, что она тоже может то, о чем она говорила, делать. Знаете, иногда это не значит, что Бог вознаградит словом, и ты просто услышишь. Баба, так говорит Господь, и у тебя волосы стали дыбом. Но в твой дух приходит уверенность. Надо сказать вот это. В твой дух приходит уверенность. Сказать надо сейчас вот это. Понимаете как? Ты говоришь, высвобождаешь. Потом, когда ты вышел, подумал, что ж ты сказал, у тебя может прийти такое, слушай, что ж ты наговорил, что ж теперь будет? Может тебе такая мысль прийти, это твоя плоть, это не дьявол, не на дьявола. Свою плоть ты же все равно не угонишь никуда, не выгонишь ее. Иначе ты, если прогонишь свою плоть, то тебе придется переместиться с этой жизни в другую жизнь. Вот, поэтому это твоя плоть просто тебя боится, и она трепещет. Что ж ты наделал, что ж теперь будет? Это подтверждение того, что говорил правильно. Если плоть, вот, когда она уже очухалась, очнулась, и ты вышел из духовной сферы, и она поняла, что ж ты говорил. Нормально, если твоя плоть будет тебя пугать. Что ж ты наделал, что ты наболтал? Живите спокойно и ждите, когда это начнет исполняться. Тогда плоть замолчит, естественно. Она вынуждена будет замолчать. Кто что-то понял сегодня, дайте Богу хвалу и славу. Слава тебе, Господь! Слава, слава, слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь! Вы поняли что-то сегодня? Слава Богу! Я хочу дополнить. Знаете, когда Елисею сказали, что вот город хорош, как видит Господин, но вода не хороша. Елисей действовал по наитию. У него не было сразу слова от Бога. Но он уже сказал, дайте мне соли и дайте мне чашу. Он по духу, по своему духу, который не сообразован с этим миром, он решил, я что-то буду делать солью и с чашей. Бог посмотрел, о, Елисей начал что-то уже творить. Ну, поддержим пророка. И потом, обратите внимание, Елисей ведь сказал, так говорит Господь. Потом, когда ему принесли чашу, соли, он пошел, бросил в источник. Потом. Потому что если бы это не Бог, Елисей не смог бы набраться смелости и сказать, так говорит Господь. Но сказал он это не в начале, в самом, когда просил принести чашу. Понимаете? В начале он просто двигался по своему духу, который не сообразован с веком сим. Бог посмотрел и благословил, и дал ему слово. И он говорит, так говорит Господь. Вода станет здоровой, источник так, и так далее, и так далее. Ну, вы знаете по слову. Поэтому, смотрите, иногда пророк может действовать по своему духу. И хочу еще сказать такую, ну, очень радикальную мысль. Но я просто в духе знаю, что это правильно. Не всегда это работает. Даже если ничего нету, пророк может провозгласить. И если он пророк в чести, это исполнится. Просто он захотел то, что он захотел провозгласить. Вот как проклял он детей. Что, Бог ему сказал проклясть детей? Да нет. Вот он провозгласил просто на них проклятие. И вышла медведица и растерзала. Вот то же самое в хорошем смысле. Если это настоящий пророк, не сообразованным с веком сим, если это настоящий пророк в чести, что значит в чести? Он уже говорил, и пророчества сбывались. Вот что значит в чести. Он может просто из своего, ну нету слова, но у него есть понимание, есть вот какое-то духовное такое вот единение с ситуацией и желание как-то решить эту ситуацию. И он просто провозглашает слово. И Бог благословляет это провозглашение и делает. Это, ну, крамольно, я бы сказал, то, что я вас сейчас учу этому. Крамольно и очень радикально. Но поверьте мне, это работает. Это работает. Ну, я даже вот не опирался, я вот как-то внутри это знаю, понимаешь? Вот я даже, вот ты, то, что ты привела пример, я не думал о нем. Я просто внутри это знаю, что это так. Просто знаю внутри, я абсолютно уверен. Я вот как бы вот даю такие вот направления, как вот из своего духа вроде. Но я знаю, что вот так. Пророк имеет власть, провозгласите, это будет. Как слово от Бога, будет исполняться. То есть знаете эти вещи, но этим нельзя манипулировать, этим нельзя пользоваться. Если не чуть-чуть у тебя что-то внутри нечисто, ничего не будет. Если у тебя есть личные какие-то пристрастия, ничего не будет. Если есть у тебя какая-то, ну, корость, ничего не будет. Ты сообразован с веком сим. Ты уходишь в плоть, плоть все перебивает, и ты действуешь как плотский человек. И просто выдаешь желаемое за действительное. Твое желание твоей плоти. Выдаешь желаемое за действительное, и ничего не происходит. Понимаете? Это тонкие вещи. Потому пророка вы говорили, колесница Израиля и конница его. Что-то десятитысячная колесница представляет из себя в сравнении с одним пророком Елисеем. Колесница, отец мой, приходил к нему царь Израиля, который мог жизни лишить любого человека. Отец мой, колесница Израиля и конница его. Польстил Елисей. Ну хорошо, бери лук, открывай окно. Ну вы знаете. Что делал Елисей? Я не слышу, что там написано, не читаю, что там написано, было слово от Бога от него. Елисей, как пророк, начал делать какие-то духовные вещи. И потом пришло вот такое понимание, он сказал, слушай, победишь, вот сколько стрел выпустил, столько победишь сириян. Так и произошло. Все, у меня больше нет времени, давайте молиться. Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за это слово, за проповедь, за то, Господи, что мы являемся той церковью, которая двигается в таких необычных, необыкновенных служениях, хотя нас и очень мало. Боже, слава Тебе во имя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за сегодняшнее слово. И дай нам, Боже, благословение, благодать и мудрость понять, внедрить это слово в свою личную, практическую христианскую жизнь, чтобы нам всегда и везде приносить плод для Тебя, плод в Царство Небесное в 30, в 60 и в 100 крат во имя Иисуса Христа. Аминь. Дайте Богу славу. Богу славу.